è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. А как зовут вас, дорогие собеседницы? Вот вы, милая барышня, назовите себя просто.
Свет, это к тебе, я думаю.
Барышня, это ко мне точно. Светлана Рейтер.
Я Кристина Сафонова, привет.
Журналистки, специальные корреспондентки «Медузы». У Светы не очень веселый голос, но попробуем сейчас это исправить. Хотя тема не то чтобы веселая, но, может быть, веселая злость появится у тебя. И, конечно, вы автор расследования, вышедшего под заголовком «Они смотрят на нас, как на классовых врагов, кто составляет черные списки российских артистов и музыкантов, за что в них попадают и как с этим живут». И зачин прочитаю лид-абзац. После голой вечеринки прошло 4 месяца. Все это время ее участники от Филиппа Киркорова до Димы Билана в внесенные в так называемые черные списки, отчаянно пытались исправить положение. Ездили на оккупированные территории, выступали на фронте и публиковали провластные посты. Не у всех получилось. На днях на Анастасию Евлееву, которая и организовала вечеринку, составили протокол о дискредитации российской армии. Всего в черных списках уже больше сотни нежелательных артистов и музыкантов. Их лишают гастролей и ролей, и любой возможности продолжать профессиональную деятельность. Но кто именно составляет эти списки и по каким критериям? Первый вопрос. Дорогие Кристина и Света, от имени самых внимательных слушателей этого эпизода и, полагаю, самых внимательных читателей вашего текста, то есть от профессионального музыкального сообщества, когда в феврале еще на «Медузе» вышел черный список групп, там были музыканты, не только связанные с вечеринкой Ивлеевой, надо заметить, и список дали вам представители индустрии, авторство материала ваш, подписан он. Так вот, тогда часть музыкантов высказывались в том духе, что под запрет они попали из-за вас, из-за списка «Медузы», из-за этой публикации, до того проблем, дескать, не было. Считаете ли вы себя ответственными? Принимаете ли такого рода претензии? Сами это начали, сами же теперь об этом пишете.
Несколько странная предъява. Сами начали, сами об этом пишем. Мы начали писать задолго до публикации этого списка. И этот список добыла Кристина, великолепная журналистка и мой соавтор, чем я очень горжусь. Но до этого у нас была история про как устроена система покаяния для артистов. Поэтому нельзя сказать, что мы эту тему с той статьей о черном списке как бы начали. Ну, нет, мы ее скорее продолжили. И опять же, это, что называется, насколько я понимаю, был такой случайный эксклюзив. И чувствуем ли мы ответственность? Ну, упреки, что мы с Кристиной этот список сами сидели и рисовали. Она сначала, я с конца, а где-то посередине мы встретились или писали там, как кот Матроскин и Шарик, знаешь, там сгибали, а давай вот ты, а давай вот как-то так. Нет, конечно, этот упрек очень глупый. Мы, естественно, ничего не писали сами. И я считаю, что новость была хорошая, но после этой новости нам пришло в голову, что механизм создания черных списков непонятен. Кто их делает, как их делает, кто их пишет, как Матроскин и Шарик, грубо говоря. И поэтому тут сложный ответ на вопрос. Стоило ли нам делать новость о списке, который оказался в нашем распоряжении? Ну, на мой взгляд, стоило, потому что мы журналисты, в общем, это наша задача. Мы этот список верифицировали и опубликовали. У меня вопросов к этому нет. Стоило ли после этого разбираться и писать, как все это устроено? Ну, безусловно, да. Стоило ли притормозить публикацию списка и сделать его венцом расследования? Ну, здесь у меня слишком сильна профдеформация, чтобы я правильно ответила на этот вопрос. Ну, по-журналистски, мне кажется, ждать не стоило, потому что списки распространялись, и всегда хочется написать оперативно, потому что тут еще такая история. Мне кажется, что мы этой публикацией на самом деле многим людям как-то в чем-то помогли. Ну, мне так кажется. Ну, то есть, как бы они узнали про себя, может быть, много нового и интересного.
Я полностью согласна со Светой, конечно, и поддерживаю ее, мою великолепную соавтора. Но я хочу заметить, что мы посвятили целую главу как раз вопросу, о котором ты спрашиваешь. И мне кажется, здесь важно отметить, почему так вышло, да, возможно. И вот этот текст, мне кажется, позволяет нам разобраться в причинах. Это то, что списков много, они разные, они распространяются очень, ну, я бы сказала, хаотично, хотя там есть, понятно, вот это вертикальное движение из АП вниз в регионы и так далее. Но я хочу заметить, что мы были далеко не первыми, кто рассказал в целом про эти черные списки. До нас, я когда смотрела вот первый список в марте, опубликовало издание агентства. Потом, если не ошибаюсь, в июле, но летом точно, была Фонтанка. Музыканты, актеры, телеведущие, они пересекаются в каких-то списках совершенно разные люди. И в момент, когда мы получили, собственно, со Светой этот список, нам казалось важным, собственно, рассказать об этом, поскольку мы смогли подтвердить, что он действительно реальный. И потом, позже, нам рассказывали тоже некоторые герои нашего последнего материала, что еще до нашей публикации на площадке звонили и говорили, что артист нежелателен, концерт лучше не проводить. Или мы вас не примем, простите. И я думаю, что без этого списка, без этой новости небольшой, мы бы вряд ли взялись за эту тему под таким ракурсом. Это, кстати, Светина идея. Я в полном восторге. Света ко мне пришла и предложила посмотреть на это вот так. Я думаю, блин, точно, мы же этого еще не делали.
Дуэт спелись вы, сладкоголосый дуэт, хвалите друг друга. Собственно, про вот эту вертикаль, которую ты упоминала, из АП, из администрации президента вниз, и про вариативность запрещенных списков давайте, собственно, и поговорим. Про то, как устроен интерфейс этой цензуры, ты только что сказала, да, музыкант собирается поехать куда-то, а ему в последний момент или заранее говорят: нет, извините, мы не можем предоставить вам площадку. Но если смотреть на структуру, как раз на иерархию. Как она устроена, можете объяснить на пальцах тем, кто поленился читать текст.
Я тебя только поправлю. Иногда бывает так, что музыкант или артист узнает о том, что он запрещен из СМИ все-таки. К сожалению, иногда мы сообщаем эти новости, да. Мне кажется, Света может как раз рассказать о том, как устроена эта верхушка, а я могу подхватить и продолжить.
У нас была в какой-то момент четкая версия, но мы ее не смогли доказать, и доказать ее невозможно. Мы четко понимаем, что эти списки составляются в администрации президента, в управлении общественных проектов. Мы со слов источника, я всегда буду оговариваться, что со слов источников, но у нас там правильное количество источников, как минимум 3 человека в нужных ситуациях, которые не связаны и не знакомы друг с другом. Мы понимаем, что за люди их делают, но как там, в общем-то, правильно, хотя и странно, говорит один из музыкантов, да, он говорит: а что это вообще за Филькины грамоты? Ни печати, ни подписи. Там есть заголовок, либо это список артистов, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации, либо подлежит ограничению на территории Российской Федерации. Там разное количество, 150, 200. Мне очень нравится история о том, что в регионах могут кого-то вписать, кого-то попробовать убрать. И мне кажется, это такая немножко завиральная теория, но она очень красивая, что все это так хаотично делается, чтобы люди жили в некотором страхе. Но это такая довольно распространенная история. То есть под видом официального документа, где там печать, подпись, гриф, все как надо, вы просто вбрасываете такие списки, и люди начинают уже всего бояться, потому что в этом списке они есть, в этом списке их нет. А по каким критериям они составляются, тоже у нас подробно в тексте, в общем-то, описано. И если раньше в эти списки попадали люди, которые четко высказались против войны или каким-то образом выступали против действий властей в той или иной степени, то сейчас, как нам говорят источники, которые, в общем, ну, спикеры, музыканты, продюсеры, под запретом абсолютно вся повестка, не только такая очевидная политика, но и то, что можно было раньше отнести к категории лайфстайл, да, то есть любое свободомыслие, если так можно выразиться, даже если это в форме какого-то мема. Как, опять же, правильно говорят источники, вот скоро будет так, что если ты там споешь про двух девушек, то могут сказать: ты поддерживаешь ЛГБТК, если ты поешь на английском, то это то, что в мое время называлось идолопоклонство перед Западом, космополитизм безродный, где чувак твои лапти, вспомни про свои гусли, вот зачем тебе вот это все. Ну и как бы это очень для меня синхронизируется с тем, что было в советские времена, вот все эти шутки: кто носит тапки Adidas, тот завтра Ройдену продаст. Ну то есть как бы я это застала уже на излете, когда реально над этим все угорали. Но это вот действительно было. Все эти там запреты на йогу, я не знаю, карате и прочее. Ну, то есть как бы сейчас все это укладывается в такую вполне себе четкую картину, что нужны какие-то прекрасные андроиды, которые поют прекрасные патриотические песни. Можно иногда в редких случаях про любовь, но абсолютно скрепную такую, настоящую, и чтобы шестеро детей и там всех на горох ставить время от времени. Ну, то есть я очень грубо говорю, но по этим спискам у меня складывается ощущение, что делается такая прекрасная Россия будущего, но не в том понимании, в котором мы хотели бы это воспринимать или привыкли к такому. Это на самом деле такая показательная вещь, потому что, опять же, в том же Советском Союзе во времена его, так сказать, расцвета тоталитарного, ну, как раз вот была, собственно, такая вполне себе эстрада, вот так она работала, любой шаг в сторону, влево-вправо, он воспринимался очень неправильно. А нам говорили даже, что запреты, например, панк-групп, которые вообще не то что не высказывались против войны, они, в общем, может быть, даже вполне скрепные, но они тоже попадают в этот список просто потому, что говорят, у них на концерте может быть движуха незапланированная. Движуху сложно контролировать, объясняли нам. Ну и вот оно вот как-то так тоже идет. Ну то есть вот принцип такой понятен. Все, что выбивается из-под общего какого-то уровня, который сейчас активно задается. Так бы я это красиво сказала.
Про панк-группы я бы добавила еще, что на самом деле некоторые это делали какие-то заявления, то есть они просто могут быть не такими масштабными, например, и можно их легко пропустить, не заметить. Ну, если ты не фанат, не следишь в соцсетях за всеми участниками группы, а их там человек 5, например, и не заметил, что когда-то у кого-то был черный квадрат в Инстаграме. То есть такие вещи тоже считаются, во-первых. А во-вторых, раз мы обсуждаем еще идеи, вот две другие мысли, которые нам не удалось до конца подтвердить, но все равно, мне кажется, это довольно рабочие теории. Первое — это то, что помимо системы мониторинга, про которую Света может подробнее рассказать, мониторинга соцсетей, я имею в виду вот как раз на предмет всех, скажем так, неугодных властям проявлений, еще продолжаются такие вещи, они были и раньше, как, например, какой-нибудь совет отцов пишет, что вот эта метал-группа, они на самом деле сатанисты, хорошо бы их запретить. Или какие-то такие вещи, то есть есть некое доносительство. А второй момент, и я тут, наверное, соглашусь, были собеседники, которые предполагали, что вот этот последний список, в нем действительно есть артисты, которые либо аккуратно высказывались, либо никак не высказывались о политике, о войне в Украине. И у некоторых моих собеседников возникла идея, что, возможно, сейчас молчание уже недостаточно. То есть таким образом хотят надавить и заставить как-то заговорить в поддержку. И мы видим, что это действительно работает. Я увидела новость про группу «Слот». Они съездили к подопечным фонда доктора Лизы, о котором мы тоже писали как раз в нашем со Светой первом тексте про то, как устроено покаяние. До этого группа молчала, была аполитичной, как говорил сам ее вокалист Лобанов, а теперь вполне заняла позицию.
Отлично. Будем держать эти гипотезы, эти мысли в голове. Ненадолго остановимся, чтобы я мог напомнить, что «Медуза», в которой работают Светлана Рейтер, Кристина Сафонова и я, существует благодаря пожертвованиям аудитории вот уже 3 года. Да, сегодня 26 апреля, дата. Про 2021 год соосновательница Галина Тимченко часто вспоминает, мол, мы тогда с главным редактором пришли к редакции и сказали, кажется, все. Но редакция ответила, вы менеджмент или кто, вот придумайте, как быть, и пришлось нам, дескать, придумывать. Я тот разговор помню неплохо, и я об этом не раз говорил, но не грех повторить, был в 2021 году пессимистом. Мне казалось, что издание закрывается, что нет смысла пытаться сохранить его и входить в долги. Нет, лучше признать, что все это было слишком хорошо, чтобы длиться долго, и раз мы теперь иноагенты, и реклама вся обрушилась, денег на то, чтобы финансировать издание, нет, надо расходиться, пока еще есть возможность какой-то, может, даже выходной пособие получить. Но случилось чудо благодаря читателям «Медузы», и до сих пор я считаю, что в первую очередь вы, аудитория, истории издания совершили невероятное при всем уважении к руководству. Своими собственными деньгами, вашими переводами вы сказали нам: вот уж нет уж, хотим, чтобы редакция работала дальше. 3 года назад нашими жертвователями были в основном люди, живущие в России. Понятно, что у нас и сейчас там большая часть аудитории, мы, собственно, для нее и работаем. Но сейчас несколько неестественная ситуация из соображений, в первую очередь, безопасности наших жертвователей и по другим причинам, включая позицию платежных систем мировых, мы просим помощи у тех, кто слушает, читает и смотрит материалы «Медузы» из-за рубежа. Самонадеянно ли верить во второе чудо? Не слишком ли это большая наглость снова просить у вас нас поддержать? Тем более, что далеко не вся наша аудитория находится за рубежом и имеет возможность, точнее, привилегию поддержать нас. Ну да, конечно, это очень самонадеянно, и это наверняка огромная наглость. Но, как и 3 года назад, больше положиться нам не на кого. Мы с вами есть только друг у друга. Мы, как издание, бессмысленны без вас. А вам, как я очень надеюсь, бывает просто с нами интересно. Ну или иногда кажется, что «Медуза», как независимая медиа, важная штука и для России, и для зарубежья. И почему бы для многих-многих людей дома и за границей ей не существовать? В общем, снова пользуюсь датой, этим поводом, 3-летием начала того первого краудфандинга, первого чуда. Снова прошу, поддержите «Медузу». И возвращаемся к разговору с Кристиной Сафоновой и Светланой Рейтер. У меня вот какое уточнение, то, чего я не понял, и да, я слышал, Свет, ты сказала, что какие-то гипотезы нельзя подтвердить, и не все обязательно стройно выглядит, а может быть, эта архитектура и специально так устроена, чтобы не было никакой стабильности даже в преследовании, да, чтобы все были не уверены в своем положении. Тем не менее, вы про двух цензоров рассказываете, про Сенцова и Журавского. Можете объяснить, кто это такие, и про их роль? Они, собственно, работают в администрации президента. Почему нельзя сказать, что ну вот они точно главные цензоры, с ними и надо договариваться, а всякие там прочие Мизулины, региональные какие-то чиновники, общественники, или общественники в кавычках, да, которые хотят погреть руки на вот этом нехорошем деле цензуры, это все не так важно.
Про Мизулину меня спрашивали какие-то мои коллеги, когда уже текст вышел, а можно ли договориться с Мизулиной, потому что как раз юрист, который общался с нами на условиях анонимности, но тем не менее, насколько я понимаю, он крайне профессиональный и разбирается в предмете, он говорит, что вот, а можно и с Мизулиной сняться, поддержать какие-то ее инициативы своим присутствием, да, и тоже каким-то образом попытаться выпилиться из списков. А нам источники, а мы говорили с достаточно большим количеством людей, Мизулину, как вот некоторого актора-договорника, если называть вещи своими именами, не называли. То есть как некоторый объект, рядом с которым можно сняться, чтобы это действие совершить, да. Но вот как человек, который влияет на принятие решений, нам не называли. Журавского и Сенцова нам называли. А почему нужно договариваться с ними? Ну, потому что они чиновники, да, то есть я допускаю и вполне даже уверена, что Мизулина может к ним прийти и сказать: слышите, вот этого чувака выньте, пожалуйста, и они, конечно же, вынут. Вопросов никаких. Ну и там кто угодно может к ним прийти, там, ну я не знаю, любую фамилию назовите, какого-нибудь любого системного актера, музыканта, режиссера, который вхожий в администрацию президента. Это их задача, да, вот это их функция заниматься вот этими списками, в том числе плюс к своим основным задачам, потому что Журавский еще отвечает за религию, межконфессиональные, межнациональные отношения, Сенцов официально отвечает за гид-бригады и в этом качестве, значит, вручает стипендии цирковым артистам, которые работают в зоне СВО, просит у Минобороны, значит, какую-то погромче аппаратуру, чтобы концерты на передовой проходили по более лучшему разряду, да. Но вот у них есть вот эта функция. Они составляют эти списки, и они как бы этот процесс курируют, контролируют, как ни назови. Но это такие специальные люди для этого всего. И мы, в общем, их как-то, да, нашли и как-то подтвердили и как-то написали.
У меня еще сложилось впечатление, что верхушка, она выглядит так, это то, с чего мы начали, а дальше из-за того, что списки спускаются ниже, там, в регионы, чиновникам, правоохранителям и прочим, из разговоров с разными музыкантами, артистами, которые так или иначе взаимодействовали, у меня сложилось впечатление, что в итоге получается, что вот этих запретительных органов очень много. Ну, то есть, да, вот есть случаи, когда, например, артиста не расколдовывают полностью, как они говорят, а, например, договариваются об отдельном концерте, да, и могут договариваться, например, с ФСБ местным. Ну, разные есть институции, куда можно пойти, но понятно, что основные вопросы решаются наверху. Это создает, конечно, определенную путаницу. Это, мне кажется, отчасти стало тоже причиной, почему список, когда мы опубликовали, не все поверили, потому что там кто-то вот говорил, что ну да, мне там запретили в таком городе в концерт, но в другом городе у меня все нормально. И тут тоже можно строить разные теории. Как бы все нормально, потому что туда список еще не дошел. Или все нормально, потому что там не такие инициативные, активные чиновники или там правоохранители. Или потому что там уже есть какая-то договоренность. Артиста знают, что никаких проблем не будет, пускай выступает. Слишком большая страна, слишком сложно за всем уследить, особенно когда во главе всего, простите, я употреблю это слово, оно мне страшно понравилось, мое любимое слово из этого текста, но вот во главе всего сидят разъебы.
Да, и при этом общий уклон запретительный. Про Сенцова и Журавского, да, скорее надо на первое место поставить лично, можете рассказать?
Ну, более-менее все, что нам известно о Журавском, он не то чтобы очень публичный, хотя, надо честно признаться, еще когда я работала в РБК и писала с замечательным журналистом Иваном Голуновым об экономике РПЦ и программе «200 храмов», нам говорили о том, что вот есть такой Журавский, который, собственно, в частности, курировал каким-то образом строительство 200 храмов. Ну, надо понимать, что, я не знаю, как сейчас, но была такая программа, когда застройщик получая кусок земли в Москве, в Новой Москве, брал на себя некое обязательство строить храмы шаговой доступности. Такое вот было обременение. И тогда, собственно, я узнала, что есть Журавский, который занимается вот этими религиозными и межнациональными отношениями. Вот он курировал этот процесс. Дальше он стал курировать этот процесс в Министерстве культуры, а может, и тогда еще курировал. Я не помню его биографию настолько хорошо. Вот ранний период, скажем так. Вот поздний уже, да. И, как говорит наш источник, раньше работавший в Минкульте, Журавский всегда придерживался очень консервативных ценностей и с особым неприятием, неприязненностью относился к ЛГБТК. Я посмотрела какие-то его выступления и почитала. Это такой очень скрепный, вполне себе консервативных убеждений человек, который за традиционные ценности против коллективного Запада. Он еще говорит, что нам нужно в своих ценностях и морали смотреть на Восток. Не очень понятно, какую именно часть он имеет в виду, но, в общем, что-то такое он предлагает сделать. Да. Это Журавский, а второй герой – это Николай Сенцов, который был в свое время пресс-секретарем Национального антитеррористического комитета НАКО, проще говорить НАК, и я послушала некое голосовое сообщение главреда медиазоны Сергея Смирнова, у него там есть канал, и он там, значит, в частности, еще обозревает какие-то материалы, которые он читал вполне публично, и он говорит, о, я помню бесконечный спам от НАКО, от Сенцова, который я получал, который, значит, там забивал мне почтовый ящик какими-то своими словами. Это тоже такой вполне себе функционер, который, как мы знаем со слов наших источников, и вся его биография на это указывает, очень гордился тем, что он в органах, а именно в Федеральной службе безопасности, уже близко к 25 лет. Да? То есть он там с молодых, грубо говоря, ногтей этим занимается. Он начал свою карьеру в Нижнем Новгороде, был пресс-секретарем и возглавлял сложную какую-то ФСБшную штуку, общественно-ФСБшную, условно говоря, ФСБ, но по каким-то связям с другими людьми. Ну и как-то так он строил свою карьеру всегда вот в этих органах и всегда охотно об этом рассказывал, что я на самом деле ФСБшник, я на самом деле там майор ФСБ. Там приводится цитата Андрея Солдатова, который рассказывает, как он с этим человеком познакомился. Это было там достаточно давно, но Солдатов хорошо это запомнил. Ну и, собственно, высказывает свое мнение о Сенцове, которое, скажем так, ну не очень, мягко говоря, высокое. Ну и вот такие вот люди занимаются сейчас нашей культурой. Я не могу сказать, что они цензоры. Я не знаю, можно ли таких людей назвать цензорами. Я бы сказала, что они, так аккуратно скажем, формируют новое слово, новую культуру. Вот так вот я бы это назвала. Новый Минкульт. Там еще есть такая вещь, о которой мы просто писали в предыдущем тексте, поэтому не стали повторяться, что на самом деле все ключевые решения по культуре, что тоже отдельно интересно, принимаются сейчас не в Минкульте, они принимаются именно в управлении общественных проектов АП, и списки делает не Минкульт, что тоже приятно. Да, это тоже такая отдельная вещь.
Да, мне кажется, про Сенцова еще стоит добавить, что, по словам наших источников, именно с ним решаются вопросы по выходам из списка. И, как нам рассказывали, обычно он довольно банальные вещи людям говорит, что вот Родина дает вам шанс, да, оступились, но можно исправиться. Не надо бояться людей.
Да-да-да. И у меня есть тоже какое-то подозрение, но окей, давайте считать, что я высказываю свое мнение, да, и оно абсолютно субъективное, но у меня есть такое ощущение, что Сенцов таким образом еще формирует себе как бы агитбригады. Но он же отвечает за агитбригады, которые едут там, и вот как раз у него есть вполне себе агитбригады. Я еще поняла такую штуку, что только что я посмотрела в канале РИА Кремлин Пул, написано, что будет какой-то великий концерт, посвященный 50-летию Обамы, то есть эти люди всеми силами возвращают меня в детство, а мне вообще не хочется. Серьезно, вы правда, да, бам, окей, 50-летие.
Ну а как же мороженое, Света? Вкусное мороженое.
Нет, если бы ты вспомнила картошку московскую, я бы еще, может, как-то и, да, это как-то разбередило бы что-то в моей душе, но не настолько. Ну, в общем, короче, на этом концерте будет Филипп Киркоров. То есть после стольких итераций, после участия в программе «Русские сенсации», простите, «Новые русские сенсации», где он показал все, что мог, покаялся перед всем, даже дом свой показал. В общем, сколько всего этот человек сделал. То есть он съездил на оккупированные территории, он выступил в госпитале, он подарил куклы, свои куклы подарил, куклы свои. Маленький такой Киркоров, маленький. То есть много-много-много кукол было, и каждая из них каялась. Все-таки, видите, его пустили. Наконец-то. Там в вводной части у нас написано, сколько месяцев прошло после голой вечеринки? 4 месяца. Ну вот 4 месяца деятельное раскаяние, и Филипп Киркоров наконец-то подобрался к первой клетке, с которой он все начал.
Мне кажется, мы одну вещь важную не сказали, отвечая на твой прошлый вопрос, и это как раз вот Филипп Киркоров отчасти иллюстрирует насчет того, чтобы договариваться. Есть такой еще момент, что очень сложно договориться так, чтобы тебя по итогу не кинули, как мы понимаем, в том плане, что ты договариваешься на одни определенные условия, там, не знаю, условно пост один написать. А по факту оказываешься немножко в заложниках, и тебя просят больше, больше, больше. Причем тоже разная ситуация. От кого-то сразу просят больше, от кого-то из наших собеседников. Ну вот сделали они один раз, больше от них ничего не просили. Но вопрос, не попросят ли потом.
Да, это ключевое слово «пока», то есть кукол не хватит, мягко говоря. У нас сложилось такое ощущение, что ты все равно на крючке. Люди, с которыми мы говорили, а мы говорили с достаточно большим, повторюсь, количеством людей, некоторые боятся попасть в этот список, те, кто не попадал, очень боятся, что даже если они выйдут из этого списка, их в любую минуту вернут, или что их из этого списка не выскребут, как там вот тоже говорит один наш спикер. То есть вот эти черные списки – это такое некое клеймо и как бы такая метка, чтобы не писали музыканты после нашего февральского материала, да, что нам плевать, да это все ерунда, да этого нет. Но на самом деле мы понимаем, что страх такое дело. И что мне отдельно хотелось бы подчеркнуть, ни я, ни Кристина, у нас не было задачи показать, что смотрите, как оно. Ну то есть я сопереживаю абсолютно всем, кто в этом списке. Серьезно. Абсолютно всем. Мне кажется, это такой некий садизм, да, в известном смысле. То есть, который текст, который месяц, который год, мы видим, как люди просто из них, ну, как будто насильно выбивают все самое хорошее, и они вынуждены бесконечно идти на какие-то договорники. И это тоже важная часть текста, что кто-то идет, потому что не хочет проблем своим близким и родным. И это тоже понятно. Ну вот твоя фамилия там в списке, у тебя мама, папа расстроятся. Например, даже этого кому-то хватало бы. а кому-то нужно кормить детей. У нас в предыдущем тексте, где было много достаточно про кино, люди говорили, ну вот ты режиссер, у тебя съемочная группа, это дофига людей, да, и как бы у них у всех дети, им всем надо на что-то жить. И ты думаешь, а что сложно, вот я пойду на этот компромисс, ну а дальше, ну а вдруг все и дальше будет нормально, и можно это забыть, и жить дальше очень хорошо. То есть, ну как бы это правда очень по-человечески понятно. То есть, мне кажется, и я, и Кристина, Кристина может за себя сказать, но тем не менее, мы понимаем, почему люди на это идут. Не значит, что мы поддерживаем и одобряем, но мы понимаем, как человека можно заставить, и что отдельная, конечно, сковородка в аду для тех, кто это делает. Вот абсолютная, такая чистая, беспримесная. Это ничем, мне кажется, не оправдать, серьезно.
Я хотел расшифровать то, что ты сказала, когда про Сенцова говорила. Дескать, о нем Андрей Солдатов нелестно отозвался. Я, собственно, ваш текст процитирую. Андрей Солдатов лично познакомился с Сенцовым в 2009 году во время конференции по безопасности в Вене, и я понял, что даже слушатели нашего подкаста, которые с Андреем Солдатовым и Ириной Бараган хорошо знакомы, им нужно напомнить, что это люди, которые пишут много лет про спецслужбы, ресурс агентур.ру, книги про это пишут, в частности, «Новое дворянство». Ну так вот, в Вене в 2009 году познакомились они. В разговоре с корреспондентом «Медузы» Солдатов вспоминает эту встречу так. «Три года после гибели журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Сенцов был таким недалеким, ты не представляешь. Он тогда в Вене решил, что все члены российской делегации как бы заодно, поэтому очень долго и очень откровенно рассказывал нам, что он майор ФСБ, долго работал в Нижнем Новгороде, а в Вене будут пить пиво». Кто будет пить пиво, я не понял. Ну ладно. На конференции, вспоминает Солдатов, Сенцов сделал доклад о международных планах НАК, Национального антитеррористического комитета. Он что-то понудел по поводу совместной с австрийцами антитеррористической борьбы, а потом ему говорят, а сейчас время для вопросов. Мы с Ириной Бараган подговорили присутствующих задавать ему вопросы о Политковской. Он растерялся и в ответ на вопрос медиаисследователя Петера Молнера, почему Анну убили, бухнул, она плохо исполняла свои гражданские обязанности. Ну, то есть я не из какой-то мелкой злобы и показать, какие, дескать, карикатурные бывают функционеры. Хотя, честно говоря, тот флёр, который есть у администрации президента и пальцем показывают вверх, никогда не лишним бывает разоблачать, что не лучшие функционеры там бывает работают, и вот вроде на такое тонкое место, на такое тонкое направление, как цензура, направляют тоже часто дуболомов Урфина Джуса. А что касается Журавского, и у вас в тексте есть, и потом в телеграм-канале «Православие и зомби» Ксения Лученко написала про него, что он из Казани, вместе с Кириенко, когда Кириенко там был полпредом, переехал. Дескать, Журавский в Казани был проректором Казанского духовного училища, при нем училище стало семинарией, и он вообще как историк занимался 30-ми годами, исследовал новомучеников, причем тех, кого при Сталине убили. Автор единственный и, как пишет Ксения, очень качественной монографии о митрополите Кирилле Казанском, которого патриарх Тихон, умирая, обозначил первым в списке своих преемников. Кирилл Казанский был не только бескомпромиссным обличителем, тут я уже прямо читаю в телеграм-канале советской власти, он открыто и жестко противостоял митрополиту Сергию Старгородскому, это который сергианство, да, вот то, в чем упрекают современную РПЦ за сговор с государством, со спецслужбами в сергианстве. В некотором смысле Журавский какая-то вот, ну, любят же журналисты драматизировать сложная фигура, и, может быть, он там чего-то замаливает, но, откровенно говоря, в АП, судя по тому, что Ксения пишет, и вы, он оказался, потому что больше не было работы, и вот пошел на этот такой паденный цензорский труд. Тоже, в общем, не сказать, что прямо каких-то гениев ставят на все это дело.
Нет, я согласна с тем, что Журавский сложная фигура, и спасибо, что Ксения это написала, и, может быть, стоило нам обратиться к Ксении как раз, но мне эта идея в голову не пришла. У меня интересовал Журавский как функционер в этой ситуации, да, то есть я уверена, что можно написать много всего хорошего, но меня интересуют его поступки сейчас, и если его несколько раз назвали вполне уверенно разные люди, связи, и наши данные указывают на это, что он имеет отношение к черным спискам непосредственно. Ну, об этом надо писать. Да, опять же, можно долго говорить про сергианство и великомучеников. Простите, я как представитель нетитульной нации, да, не очень хорошо, к сожалению, огромному в этом разбираюсь, но если человек на недавнем съезде омбудсменов открыто говорит, что коллективный Запад пропагандирует конвенциональные ценности, которых нет, а дальше собирается лишить россиян, я не знаю, все россияне имеются в виду, большая часть всяких традиционных ценностей, ну, простите, у меня возникают вопросы. Да, вряд ли великомученики к этому призывали. При всей сложности этого персонажа мы, опять же, с советских времен, да даже из теперешних времен, знаем довольно много людей, которые были сложно устроены, призывали к либеральным ценностям, а сейчас почему-то ведут себя совершенно по-другому. И я понимаю, что причины у людей могут быть разные, да, и мы можем их понимать. Но тут такая сложная история. Значит, это немножко матрешка. То есть мы с Кристиной, безусловно, сопереживаем музыкантам и артистам, над которыми проводятся такие, на мой взгляд, эксперименты в области морали. Безусловно, над людьми, которые проводят эти эксперименты в области морали, проводят эксперименты в области морали более высокопоставленные люди. Несомненно, да, не было работы, надо было куда-то идти, и это все так выше, выше, но там замыкается, в общем, более-менее на нескольких людях, да, и это не Господь Бог, так скажем. Поэтому сложно. А мы писали о черных списках, нас интересовали акторы, которые это делают, ну вот, как-то так оно устроено. Уверена, что там тоже сложные причины, ну, потому что мне свойственен некоторый идеализм, и я считаю, что вообще изначально все люди, они хорошие, да, то есть они знают, что нельзя там брать, воровать, убивать и делать массу всего, а потом начинают по той или иной причине это делать.
Я хочу сказать, что пиво в Вене будет пить Сенцов. Там написано было в тексте «будет». Меня это очень тяготило все эти минуты.
Еще есть один нюанс, который меня тяготил. Там на ответе Солдатова, как раз на вот этих фразах, где он цитирует ответ Сенцову Молнеру про Политковскую, есть ссылка, сноска, на которую можно ткнуть, и тогда будет понятно, что вопрос звучал несколько иначе. Сенцов в своем выступлении говорил о том, что журналисты должны быть ответственными, то есть отвечать за свои тексты, так бы это я сформулировала, да? И вопрос Молнера был таким, а была ли Политковская ответственным журналистом? И в ответ, как говорит Молнер, да, Сенцов вполне мог сказать то, что запомнили Браган, Солдатов и отчасти сам Молнер. Вот. А Сенцов на этот вопрос, конечно же, не ответил, хотя мы ему его задавали. Он вообще не стал с нами общаться. Это очень жалко, правда, очень жалко, потому что мне всегда очень хочется, чтобы люди хотя бы как угодно свою позицию высказывали, чтобы мы понимали, как у них устроено все внутри.
Я отвечаю, очевидно, отвечая за свои слова, хочу еще раз сформулировать. Мне кажется, что есть вот эти наши старые привычки что-то там думать про администрацию президента, что там не просто так люди сидят, про некоторую цельность взглядов, или вот еще советские, да, анекдот про Андропов вспоминается. Почему у вас Пушкин на стене висит? Потому что он же первый сказал «души прекрасные порывы». Вот это все сидит у нас в голове, и даже несколько пиететное отношение к цензуре. Ну, цензура — это да, но это стимулирует художника. Тьфу, тьфу на вас еще раз, как говорил один предприниматель в другое время. Этим занимаются аутсайдеры довольно небрежно. Часто механистический эпизод, который вы описываете про певицу Дору, и надо сказать, что мы ни одного имени тут не назвали. Ну вот давайте про Дору поговорим. Меня поразил, что они очень механистично при помощи программного обеспечения каких-то формальных вещей взяли и запретили ее. И дело тут не в том, что я, конечно, из лагеря Доры, а не Maybe Baby, тоже нечаянно ставший звездою, сначала иронично, потом неиронично зигующей публике за свою песню «Похрюкай». Но Дору жалко. Расскажите про ее несчастье.
Давай так, про Дору мы можем делать только какие-то предположения на самом деле в части этой истории. И эта история выглядит так, как ты уже упомянул, в какой-то момент Дора стала любимицей правой публики. Ну, это были шутки, мемы, про это очень хорошо написало издание «Холод», разобрав, собственно, сам феномен. Там и про «Maybe Baby» есть. И с начала российского вторжения в Украину полюбили Дору и так называемые Z-патриоты, Z-публика на концерты Доры. И раньше приходили правые ребята и делали всякие, как, наверное, им кажется, прикольные вещи, вроде имперских флагов и криков «Русские вперед!». Хочется добавить «Русские быстрее!», как в тех стикерах, простите. И Дора какое-то время к этому, наверное... Ну, мы не можем ничего сказать про ее отношения, потому что она не реагировала на это. С начала войны в Украине она стала пресекать такие штуки. Причем мы описываем в тексте случаи на концерте в Санкт-Петербурге, но были такие случаи примерно в то же время и в других городах. Там есть ссылки, можно проверить. Собственно, она просто общалась с публикой и говорила, что, ребят, не надо так делать. Если вы хотите что-то сказать про свою политическую позицию, есть вот специальные места для этого, есть специальные мероприятия, называются митинги, пожалуйста. А у меня тут концерт, кьют-рок и все другие милые вещи. Мы не знаем, точно ли из-за этого или из-за того, что она, например, после начала войны перенесла свой альбом и написала в соцсетях что-то вроде «Давайте жить в мире». «Не нужна нам эта война», она как-то аккуратно написала. Мы не знаем, почему именно, но Дора к лету 22 года уже была в черном списке, который опубликовала Фонтанка. Если посмотреть телеграм-канал Доры, мы предлагали ей поговорить, к сожалению, она не ответила нам. И это, правда, очень-очень жаль, потому что мне было очень интересно разобраться в этой истории лучше. Ну, даже по ее каналу видно, что она там какое-то время переживает, что у нее нет возможности выступать. И она работает в стол. То есть она что-то пытается делать, но это не концерты, это не та важная, наверное, для любого артиста часть жизни. И потом какие-то концерты у нее случаются. Например, в Московском стадиуме. Довольно клевая площадка. Один наш источник сказал, что Доре удалось выйти из списка, но потом она залетела обратно. Мы не знаем, как именно она вышла из этого списка, каких-то свидетельств там, о том, что она писала про военные посты или ездила куда-то, мы не обнаружили. Другой наш источник говорит, что это, собственно, то, о чем я говорила раньше немного, что за Дору просили организаторы некоторых концертов, ходили, договаривались, то есть это именно отдельные ситуативные вещи. Мы не знаем до конца, как было, но факт в том, что несколько концертов у нее прошло, а сейчас у нее снова отмены. И в этом вот февральском списке, который мы опубликовали, она тоже фигурирует. И она сама написала, что у нее планировались концерты в трех городах, и все они отменены. И непонятно, когда они состоятся.
Я хотела добавить только, что Кристина открыла передо мной дивный новый мир. Я не знала всех этих... То есть у нас были долгие дискуссии. Я говорю, господи, а почему у нас так много про группу «Слот»? И Кристина говорит, ты что, не знаешь группу «Слот»? Кристина была удивлена. Говорит, как ты не знаешь группу «Слот»? Я говорю, нет.
Я просто на самом деле с этим материалом оказалась в каком-то странном для себя моменте, потому что у меня, например, среди одноклассников, ну вот когда мы там помладше были, были ребята, которые фанатели от группы «Слот». И я понимаю, что я пишу, например, небольшая переписка состоялась с Лобановым, он же Кэш, он же вокалист «Слота», в которой он недвусмысленно меня кадрил. И я такая, типа, блин, вот это пацаны б сейчас офигели. А я реально там, наверное, первый-второй класс ходила, когда у меня одноклассники фанатели от группы «Слот». Надо было, наверное, об этом рассказать Лобанову, но, возможно, это его не остановило. Но я посмеялась от души.
Да, очень хочется поступить как на радио «Маяк». Для всех, кто не знает группу «Слот», мы включаем кусочек композиции.
Тебя зовет к себе на работу, а тьма кричит, ты свободна.
И все концы в воду,
их не найти.
Кто ангел или демон, верь.
Давайте под конец поговорим про Настю Ивлееву, которая недавно получила протокол за дискредитацию армии. Вот это, я бы сказал, интересно отдельно. Она персонально как будто не может отмолить свой грех ни покаянными видео после вечеринки той самой, ни цветами у Крокус-Сити. Кто видел, не забыть, принесла букет. Вот видео, посмотрите в моем телеграм-канале, как бы снятое не мной, а из толпы. Не постом, а той огромной важности послания президента Российской Федерации 2024 года. Кажется, журналист Леонид Парфенов очень язвительно по этому поводу говорил, что Ивлеева своей записью в этом году первый раз смотрела послание президента, дискредитирует просто всю 24-летнюю путинскую пропаганду. Типа, если у тебя лидер общественного мнения впервые посмотрела послание на 25-м году правления, что-то не так с твоим официальным дискурсом. Почему от нее никак не отстанут? Это те самые два товарища из администрации президента. Это кто повыше? Можно ли как-то, ну, наконец, откупиться, договориться, отмолиться, покаяться ей персонально? Или она из тех, кто должен пострадать, чтобы другим было неповадно? Вот Филипп Киркоров может отскочить, а Ивлеева уже нет.
Мы не знаем, тут могут быть только наши какие-то предположения, честно говоря.
Да, подкаст для этого и существует, поспекулировать и поразмазывать.
Нет, но мы как бы вроде журналисты, и спекулировать не приучены.
Тут можно только сказать, что Филипп Киркоров вошел не в ту дверь, а про Настю Ивлееву мы не знаем.
Мне кажется, тут может быть всякое, если честно. Тут, возможно, два сценария, они меня не удивят ни тот, ни другой. То есть если из нее решат сделать такую своего рода, это мое предположение, правда, и я ненавижу заниматься такими спекуляциями, если из нее решат делать сакральную жертву, то как бы я не удивлюсь, потому что Ивлеева не Киркоров, да, в известном смысле. Киркоров всегда был максимально далек от народа, честно говоря. Даже когда он в какие-то там условно 90-е годы заходил в Starlight Diner, было такое место на Маяковке, и он туда, значит, любил зайти зачем-то, и все такие, господи, боже. Да, а Ивлеева очень была своя, не знаю, как сейчас, да, очень понимающая. То есть надо понимать, что я максимально далека от поп-культуры, ну, то есть как так сложилось. Ну, не то, что далека, ну, просто оно как-то все мимо меня летело, но я очень люблю сериал «Монастырь» Молочникова, где она играла, она отлично играет, и она играет так, как надо. Ну, то есть она удивительно своя была девушка, да, которая придерживалась абсолютно, ну, нельзя сказать, наших убеждений. Она все вроде понимала. И когда, по-моему, в интервью Дудю, чтобы вы сказали Путину, ты не заебался, да, вот такая же у нее была история. Это очень-очень естественно звучало. И поэтому как раз, мне кажется, такому человеку сложнее отмолить свои грехи, потому что она очень настоящая на самом деле. Ну, то есть очень почему-то понятно, что вот ты не заебался, это настоящее, а я посмотрела послание невероятной важности. Там, честно, я только впервые. Такое у меня ощущение. Но это мое зрительское ощущение и в какой-то степени ощущение человека, который обо всем этом пишет. Ну и опять же, я повторюсь, что сталкиваешься с совершенно непонятными, непостижимыми вещами, о которых не задумываешься, да, почему Галкин может, Ивлеева не может, да, почему, там, я не знаю, Козловский может, а Рома-зверь так и не смог, вот. Ну, то есть и тот вариант, мне кажется, возможен. То есть, может быть, они как-то пойдут на милость и дадут ей это все в итоге как-то отмолить, но, я не знаю, она действительно слишком настоящая, а Киркоров, он хочет сказать, ну, не кукла, конечно, конечно. Диба.
Света прекрасно, как всегда, сформулировала очень хорошо. Я хотела, наверное, только добавить, что, собственно, то, о чем Света уже говорила раньше, что мы действительно не можем знать, что именно стоит за тем или иным решением человека в такой ситуации. И я стою на позиции, что нельзя никого судить, нельзя никого осуждать. И происходящее на самом деле, ну, то есть какие-то эти проявления могут быть смешными, не знаю, Сенцов, который поздравляет циркачей, это смешно, но в целом это огромная трагедия, которая затрагивает очень-очень многих людей. И я надеюсь, что вот в этом тексте нам удалось все-таки это показать. Мы там в том числе рассказываем, ну, помимо каких-то личных переживаний людей, которые боятся даже не за себя, а за своих самых близких. Там еще довольно большая часть посвящена тому, как это все влияет на отношения между людьми. Ну вот, раз мы сегодня обсуждаем много группу слот, я приведу этот пример. Когда мы начали работать над текстом, в процессе работы мы увидели, что Дарья Ставрович, это еще одна вокалистка слота, она ушла из коллектива, и на минуточку человек провел там 18 лет. Ну, то есть это дофига. У меня есть другие примеры из других групп. Люди значительную часть своей жизни отдают какому-то делу, и они, очевидно, ну, мы не видим других причин, во всяком случае. Сейчас я немножко домысливаю, конечно, но там в случае с Ставрович она, к сожалению, отказалась от разговора с нами, но у нас есть источники, которые рассказали, что это именно из-за того, что группа слот решила, простите, донбасить, как они выражаются, а Ставрович не захотела. И это же на самом деле огромная трагедия. Я не знаю, ну, есть у нас рассказ другого музыканта, который говорит про такой же конфликт внутри группы, и меня очень затронули эти размышления, что он, с одной стороны, надеется, что вот они, может, передумают как-то, поймут, что нельзя идти на эту дорожку, нельзя договариваться с людьми, которые все время обманывают, которые так себя ведут, которые такие вот неумехи, и даже выстроить эту карательную систему адекватно не могут. А с другой стороны, он говорит, а как я потом, после всего пережитого, буду с вот этими же людьми продолжать работать, заниматься творчеством. И вот это, мне кажется, очень важная и тяжелая тема в этой большой истории.
Да, истории о таком гнетущем, довольно душном состоянии, совсем неумелом, и я все время про какое-то целеполагание говорю, как будто это бы все оправдало. Ничего это не оправдывает. Это все, видимо, чаще всего так и бывает. Неумело, глупо, бессмысленно, непонятно, зачем это делать. И часто это какая-то дурная совершенно вкусовщина. Мне кажется, мы должны с вами уже прощаться. Спасибо, что пришли, рассказали. В прошлый раз мы встречались и говорили о чем-то противоположном, я бы сказал, про певца-шамана, самого успешного деятеля шоу-бизнеса, зрелого, перезрелого путинизма. Ты, Свет, тогда даже пела на мотив песни «Я русский» что-то про «Дайте денег Медузке». Это, судя по письмам, имело успех. Жду ли я, что вы споете на прощание в этот раз? Не смею надеяться, но если хотите, конечно, можете. Ну или давайте просто попрощаемся.
Потому что Дора. Да, мне кажется, она может немножко после нашего местами грустного разговора скрасить жизнь. Вот. Спасибо большое за приглашение.
Спасибо, что позвал.
Спасибо вам.
Ты пошел ко мне навстречу, это было так глупо, ведь за спиной моей стояла твоя подруга. Все потому, что Дора, супер, Дора. Потому что Дора, супер, Дора.
Объявление о том, как выходит подкаст «Что случилось» весной 2024 года. Понимаю, что многие послушают этот эпизод позже и, может быть, даже не заметят, что на какое-то время этот ежедневный, выходящий обычно по будням подкаст, перестал вдруг выпускаться. Ничего страшного не происходит. Мы вернемся 13 мая. 13 мая 2024 года будет после небольшого перерыва, после небольших каникул, следующий очередной выпуск. Не теряйте нас, пожалуйста. Но если будете скучать, то можете переслушивать предыдущие эпизоды, что ж там приятно, если вы вдруг почувствуете, что чего-то вам не хватает. Мы с удовольствием вернемся и восполним эту пустоту 13 мая 2024 года. В остальном, прощание, как обычно, с напоминанием, что «Медуза» никуда не может без вас, без вашей финансовой поддержки, в частности, не говоря уж о вашем внимании к нашим материалам и подкастам в том числе. Так что, если у вас есть возможность, продолжайте читать «Медузу» из России, не из России. И если вы находитесь за пределами Российской Федерации, вне досягаемости российских властей, то, пожалуйста, поддержите нас финансово, потому что мы, наша редакция, существует за ваш аудиторий счет. Если, конечно, для вас это, повторю, безопасно, если вы не в России, и, во-вторых, если вам это по карману. Все инструкции, все предостережения, все объяснения есть по ссылке в описании. Это был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.